Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, исторический публицист Наталья Иртенина и ее недавняя книга «Лики русской святости», а также несколько более ранний роман «Русь на Мурмане» задают тему сегодняшней передачи. Мы сегодня поговорим о русских святых Арктического Севера. И надо сказать, что, конечно, для тех, кто там живет, это яркие личности, это люди очень хорошо известные, но вся страна, мне кажется, знает их не особенно хорошо, разве что специалисты по истории церкви и, может быть, специалисты по истории Русского Севера. Поэтому сегодня я с радостью поговорю с Натальей Иртениной на эту тему, и надеюсь, она нам расскажет, что это за люди, которые помогали России и православию вставать твердой ногой на негостеприимной, но чрезвычайно важной земле. Итак, Наталья Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы начнем вот с чего. В вашей книге «Лики русской святости», среди прочего, сказано, что пришествие монашества на Русь, причем серьезного пришествия, когда оно стало влиятельной силой, с середины XI века, со времен создания Киево-Печерской обители, было своего рода революцией. Вот в чем суть монашеской революции, которая действительно очень сильно изменила облик общества Руси?
Да, собственно, в первом очерке этой книги идет речь о киево-печерских монахах, о преподобных отцах киево-печерских и о родоначальнике русского монашества Антонии Печерском. Дело в том, что после крещения Руси монашества и монастыри в том виде, в каком мы их знаем, не сразу у нас прижились. Первые небольшие монашеские общины образовывались при храмах, и монахи просто строили там себе кельи на церковном дворе и жили в них. Каждый инок обеспечивал себя сам и вел свое монашеское делание, как умел, на свой вкус и лад. То есть это были такие просто, ну, городские отшельники, не отказывавшиеся от многих мирских обычаев. В основном постригались монахи люди зажиточные, со своими страстями и пороками, которые они приносили в такие монашеские общины, и потому и были возможны такие вот сцены, как описаны в житии Феодосия Печерского, когда он пытался обосноваться в юности в каком-нибудь монастыре вот такого типа, но его презрительно принимали за нищего, видя его небогатую одежду, и отовсюду гнали. И вот через 70 лет после крещения Руси появляется совершенно особая монашеская община — Киево-Печерский монастырь. Ведут себя эти иноки совершенно иначе, живут в очень суровых условиях. Поначалу они вообще селились в пещерах, выкопанных в земле. И аскетизм их был таков, что...
Но позднее тоже жизнь в подземных помещениях, в пещерах, которые разрослись на много километров, составляла очень значительную часть жизни этой обители в целом.
Да, но впоследствии все-таки были кельи на земле, то есть, ну, на поверхности земли. И вот аскетизм этих первых печерских монахов был таков, что на окрестных обывателей это производило сильнейшее впечатление. Основатель монастыря Антоний Печерский принес со Святой горы Афон на Русь иноческие обители Святой горы. Это строжайший аскетизм, суровое постничество, непрестанную молитву. То есть это был совершенно новый для Руси духовно-аскетический опыт, совершенно иной принцип социального поведения, смиренное уничижение, добровольная нищета, жесткое воздержание во всем.
При том, что общество все еще было полуязыческим, и чистоязыческое стремление к преуспеянию, славе, к мирским материальным благам, оно в очень значительной степени забивало все ростки христианского чувства, и, в общем, не то чтобы не было незыблемым, христианство начало его перебарывать, но борьба шла, так сказать, как футбол двух сильных команд, ни в одни ворота.
Да, вот вместо прежних принципов, там, сытости, нарядности, чувственности, гордости, которые бытовали в обществе, у монахов, у печерских монахов, это нестяжательность, целомудрие, смирение. И для вот тех самых обывателей, еще полуязычников, о которых вы упомянули, это было вопиющее антисоциальное поведение. Оно, естественно, вызывало сильную неприязнь и отторжение. Об этом говорят многие эпизоды из Киево-Печерского патриарха, как окрестные жители не любили монахов, презирали их, боялись, придумывали про них какие-то глупые суеверия, а иногда и просто убивали. И вот такое нелицеприятное мнение о монахах-подвижниках сохранялось очень долго, ну, по крайней мере, там, столетие, два столетия. И лишь с веками, ну, со временем, нашему народу полюбилось вот это радикальное монашеское страдальчество во имя Христа, подвиг смирения, терпения.
Ну что ж, мы с вами начали говорить о монашестве на Руси с его корней. А сейчас мы с вами перенесемся на тот театр духовных боевых действий, о котором мы должны сегодня говорить, на Арктический Север. Вот мы чуть погодя поговорим о, условно говоря, приключениях иноков в этих местах и какую роль они сыграли. А сначала все-таки несколько в отрыве от всякой монашеской революции, действительно очень необычного дела для нашего общества, дело, которое в конечном итоге духовно победило, мы с вами перейдем к политическим, социальным, географическим обстоятельствам жизни русского севера, севера арктического, Карелии, Кольского полуострова, побережья Белого моря, Баренцева моря и так далее.
Ну, вот эти северные территории, прилегающие к Ледовитому океану, русские начали осваивать еще в XI веке. Об этом есть упоминание в повести временных лет. Это были предприимчивые новгородцы, которые снаряжали промысловые экспедиции за зверем, там, за рыбой, за птицей и так далее. Но несколько столетий эти земли все же оставались необжитыми. Русские там не селились, а просто, ну, приходили на время. Хотя вот на картах в современных учебниках рисуют Поморье, Карелию, Кольский полуостров как бы уже принадлежащими в то время Руси. Это было далеко не так. И за эти земли русским пришлось бороться очень долго, вплоть до XVII века.
Представьте себе, дорогие радиослушатели, что эта территория заштрихована не сплошь зеленым цветом, который обычно в школьных картах передается земля Руси, а белым в мелкий зеленый горошек. И притом этот горошек очень маленький, а белого гораздо больше. Вот так русские селились в тех местах.
Да, и дело было не в том, что местное население сопротивлялось русской колонизации, а в том, что новгородцы, а потом и московские князья столкнулись там с очень жесткой конкуренцией северных европейских стран. Швеции, Норвегии, Дании. Все, наверное, помнят в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Кемскую волость, которую требовал шведский посол у русского царя. Вот это отголосок той жесткой конкурентной борьбы за северные территории.
Кемская волость, собственно, Кемь, рядом с которой находится рабочий Островск, порт, из которого можно выехать на Соловки.
Да, Великий Новгород к XIV веку распространил свою власть весьма широко, вплоть до Ботнического залива Балтийского моря, сейчас это территория Финляндии, то есть далеко за пределы современной территории России. Новгороду платили дань тамошние карелы и лопари саамы всей Северной Лапландии, то есть это самая северная оконечность Скандинавии и Кольского полуострова. Но острота ситуации была в том, что и норвежцы, и шведы тоже брали дань с лопарей. Это была троеданная земля, то есть лопари платили дань трем сторонам.
Вот, условно говоря, нынешняя наша русско-норвежская граница самая древняя. Но в древности это не была четкая демаркация. В древности то одни забирали дань с этой территории, то с другие, время от времени ссорились из-за
этого. Да, из-за этого постоянно случались вооруженные стычки между сборщиками дани. И шла такая необъявленная, то разгоравшаяся, то затухавшая война за контроль над этой территорией. И в Карелии дело обстояло точно так же. Там по Ореховецкому миру 1323 года между Швецией и Новгородом тамошние карелы, карелы Восточной Ботнии, или каяне, как ее называли русские, платили дань новгородцам. Но шведы вскоре построили там свою крепость и подначивали подвластных им финнов заселять этот край. И таким образом Каянь для Руси была потеряна. Даже великий князь московский Иван III посылал туда в конце 15 века свои рати, ну, чтобы изгнать финнов, уничтожить их незаконные поселения и вновь сделать карелов русскими данниками. Но присоединить эту территорию к Руси все же не удалось.
Ну да, шведская крепость Уулу, а южнее на территории Финского залива Выборг, выстроенный в XIII веке. И действительно, под Выборгом наша рать при Иване III бились долго, но в тот момент взять его не смогли. Это верно. Ну а теперь скажите, вот эта жесткая борьба, она действительно будет до конца завершена даже не в XVII веке, даже, наверное, в XVIII веке при Петре I. И более того, она еще будет тлеть аж до Александра I, до того момента, когда Финляндия в начале XIX века вообще вся перешла в состав Российской империи. Вот это все борьба военно-политических сил. А ведь чуть ли не главной силой там было монашество. И, насколько я понимаю, вот буквально его влияние оказалось важнейшим. Какую роль оно там играло? Почему мы о нем говорим? Почему оно так важно для этого края? Буквально в двух словах.
Русские монастыри в тех краях стали появляться примерно с конца XIV века. И действительно, русское монашество сыграло выдающуюся роль в освоении этих северо-западных приполярных и заполярных территорий России. Потому что усилиями одних только сборщиков дани или промысловых людей, редких колонистов, эти земли не могли быть заселены и удержаны Русью. Это был фронтир, и более того, линия соприкосновения двух разных цивилизаций, европейской католической и русской православной.
А потом еще европейской протестантской, потому что скандинавские страны достаточно рано приняли протестантизм.
Да, конечно, и присоединение земель шло именно в русле приобщения местных языческих народов к вере, соответственно.
Только одной, только другой.
Соответственно, католичество, а потом и протестантизм, или православию. И русские монастыри становились, во-первых, духовными форпостами русской колонизации, а во-вторых, крупными хозяйствующими субъектами, которые осваивали территории. И таким образом это были сильные факторы русского присутствия в тех местах.
Короче говоря, есть монастырь, есть Русь. Монастырь в данном случае даже важнее, чем какой-нибудь острог с гарнизоном. Монастырь влияет духовно, а не только присутствием русских людей.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». На эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем со знаменитым православным писателем и историческим публицистом Натальей Артениной. Наша тема – «Русские святые Арктического Севера». И мы переходим сейчас к судьбе, пожалуй, самого древнего из проповедников православия на русском севере, человека, чья судьба хуже известна, чем судьба святых, которые пришли на эту землю позднее, но, тем не менее, его проповедь – одна из ключевых в судьбе духовного состояния русского севера. Итак, я задаю вам вопрос о деяниях святого Ефимия Карельского, который, кстати, если я не ошибаюсь, основывал в тех местах монастыри.
Да, преподобный Ефимий Карельский – это действительно первый известный нам монах, просветитель севера. Сведения о нем очень скудны и противоречивы. Жил он в XIV-XV веках, подвязался на берегах Белого моря, просвещал местные языческие народы и основал Николо-Карельский монастырь возле устья Северной Двины. Ефимий Карельский и его ученики стали первыми, кто основал постоянное русское поселение на Кольском полуострове. Это был монастырский скит Карельский погост на южном берегу Кольского полуострова в устье реки Варзуги. Позднее там выросло большое поморское село с таким же названием Варзуга. Преподобный Ефимий и его монахи стали и первыми просветителями лопарей Кольского полуострова. и также Карел Западного Беломорья. Их проповедь христианства шла вдоль берегов морей Белого и Баренцева, и проповедь была совершенно наглядной. Они в устьях многочисленных северных рек, впадающих в море, возле заливов ставили поклоны кресты и часовни, и иногда маленькие церквушки. И все эти часовни и церквушки освящались во имя Николая Чудотворца, которого очень ждут на севере, потому что он покровитель плавающих и путешествующих. И со временем вокруг некоторых из этих часовен и церквушек разрастались уже довольно крупные поселения. И, например, память об этих никольских часовенках запечатлелась в поморской поговорке: «От Холмогор до Колы 33 Николы». Колы – это город на севере Кольского полуострова, ныне пригород Мурманска.
Ну что ж, я хотел бы также напомнить вам, дорогие радиослушатели, что Николо-Карельский монастырь – это монастырь, который до Архангельска был чрезвычайно важной точкой для навигации иностранных купцов, которые прибывали к Северной Двине. И англичане, которые приплыли к нам в середине XVI века, все отмечали, что идут мимо Никольского монастыря или высаживаются рядом с ним. Точка была исключительной важности не только духовной, но еще и экономической и политической. Но вот если судьба Ефимия Карельского – это буквально несколько строк, честно говоря, там известно немного, то судьба знаменитейшего арктического святого, я имею в виду Феодорита Кольского, известно гораздо лучше. Он подвязался на этой земле несколько позже святого Ефимия.
Да, с именем Феодорита Кольского, который был соловецким пострижником, и также с именем его сподвижника в миссионерском деле Трифона Печенского.
О нем позднее.
Да, связан расцвет христианской проповеди в русской Лапландии.
Это когда вообще было?
Это 16 век. Их обоих называют апостолами Кольского Севера, потому что основанные ими монастыри сыграли огромнейшую роль в христианизации Мурманского края. Ну, биография Феодорита Кольского богата самыми разными событиями. Он был не только просветителем Севера, но и, например, царь Иван Грозный посылал его с очень важной церковно-политической миссией греческому патриарху в Стамбул, Константинополь. Всем, кто заинтересуется этой личностью, а также личностью других кольских святых, я советую книги мурманского митрополита Митрофана Баданина. Это очень интересное чтение. Вот просто действительно советую. Это интересно и в историческом плане, и в богословском. Но основное же, что сейчас нужно сказать о Феодорите Кольском. Опытным 40-летним монахом он с благословения своего старца Зосимы, это не тот Зосима Соловецкий, который сподвижник Саватия, а ученик Зосимы Соловецкого, Феодорит отправился на крайний север Кольского полуострова совершать главное дело своей жизни – просвещать дикую лобь, то есть народ лопарей или саамов. Это был настоящий подвиг самопожертвования, потому что в тех краях в те времена царил глубочайший мрак и долобесие. И, как сказал летописец, например, лопари детей своих в жертву заколают, всячески дьяволу угождая, и всякие кудесы творят, чтобы с бесами им беседовать.
Но лобские колдуны были известны по всей Европе, по Северной, даже шире, в Западной Европе. И, к сожалению, нашлось немало охотников прибегать к их, по большому счету, нечистой силе, к их нечистому искусству, нашлось и на Руси. То есть, с одной стороны, монахи христианизируют эту землю, а с другой стороны, колдуны стремятся внести свой, как бы это правильно сказать, темный сервис в жизнь русского общества.
Да, поэтому проповедь христианства в тех краях была делом очень небезопасным. Феодорит Кольский пришел туда около 1519 года, и в тех северных пустынях он повстречал другого отшельника, Митрофана, это будущий Трифон Печенский. Вместе они провели в тех пустынях северных среди тех мрачных скал несколько лет. Трифон тогда еще не был монахом, его звали Митрофан тогда. И Феодорит обучил его монашескому деланию, молитве, аскетике, передал ему свое миссионерское горение духа И оба они через какое-то время приступают уже, собственно, к проповеди христианства среди лопарей. И результаты не замедлили. Через несколько лет буквально в Великий Новгород к новгородскому владыке и в Москву к великому князю отправляются делегации лопарей с просьбой, чтобы им прислали священников осветить уже построенные церкви и начать богослужение. А церкви были построены Феодоритом в вершине Кольской губы, там позднее возник городок Кола. Сейчас, повторюсь, это пригород Мурманска. И в вершине Кандалакшской губы, там, где сейчас город Кандалакша.
Ну и что-то из этого превратилось в монастыри? Или он основал монастыри в других местах? Потому что за Феодоритом громкая слава именно основателя обителей.
Нет, именно в тех местах он и основал два своих монастыря, но просто это было немного позже. То есть... на несколько лет он уходит на большую землю, так сказать, набирается еще больше духовного опыта, и главное, он составляет лопарскую азбуку, он разрабатывает грамоту, то есть изобретает письменность для лопарей, для этого малого народца.
Ну, пользуясь примером благодатным святого Стефана Пермского. Но и здесь, я, насколько понимаю, сначала-то были отдельные храмы, и потом уже они стали центрами для складывания монастырей. Что за монастыри?
Да, в вершине Кольской губы Феодорит создает Троицкий монастырь, а в вершине Кандалакшской губы монастырь Рождество-Богородичный.
Какова судьба этих обителей? Феодорит не вечно их окормлял, этот знаменитый человек в какой-то момент скончался, и в дальнейшем монастыри оказались в непростом положении.
Ну, надо сказать, что основав Троицкий монастырь, Феодорит продолжил дело христианизации лопарей окрестных. И, например, известен такой факт, что в один день там крестилось что-то около 2000 лопарей одновременно. То есть вот они испытывали такое доверие, такую любовь к этому миссионеру, к этому человеку Феодориту, что вот в таком количестве сразу крестились. И первыми насельниками его Троицкого монастыря были тоже именно лопари. Но, к сожалению, этот монастырь просуществовал недолго. Там, кроме лопарей, стали селиться и русские монахи, пришельцы с более южных земель. И там произошла драматическая история, чуть ли не бунт, ну, то есть, да, настоящий бунт братьев против игумена Феодорита.
Мятежное нестроение иноческое.
Да, дело в том, что Феодорит ввел очень строгий устав, и братья просто испугались, что они начнут голодать из-за этого. Они выгнали Феодорита и всем скопом переместились на Печенгу, где Трифон Печенский основал уже свой монастырь. И поселились там, обосновались. И таким образом Троицкий монастырь в Коле прекратил свое существование.
А Кандалакшский?
А Кандалакшский, он в конце XVI века, в начале XVII, был несколько раз разорен финнами, шведами. В XVII веке он оскудевал и материально, и духовно, и в начале XVIII века он был упразднен.
Ну, конечно, там тяжело было удержаться, нужны были подвижники, далеко не все готовы были гореть духом так, как Феодорит и Трифон. Но, тем не менее, эти монастыри в свое время очень мощно повлияли на процессы христианизации русского севера. Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем наш разговор для того, чтобы через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».